Я вас всех приветствую миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа, потому что Он есть основание нашей веры, Он есть центр наших мыслей, Он есть Тот, Кому мы обязаны своим спасением, надеждой, верой. Он есть Тот, Кто обеспечивает нам вечную жизнь. Он есть Тот, Кто пролил Свою драгоценную кровь, чтобы мы наслаждались, даже в этом мире, исполненном зла, наслаждались спасением и уверенностью, что все будет хорошо, все будет просто очень хорошо. Только нужно немножко потерпеть, нужно немножко подождать, и тогда спасение наконец придет. Оно не придет очень просто, легко, оно придет сложно, с большими трудностями для Церкви Божией, но христиане, которые сегодня не тратят свое время, а делают все возможное, чтобы подготовиться к этим событиям, у них все будет просто изумительно, все будет хорошо. Сегодня я бы хотел вместе с вами поразмышлять над тем, что когда-то сказал апостол Павел, поразмышлять над тем, что когда-то было высказано им. Почему? Потому что апостол Павел был тем самым человеком, который оставил огромный след в жизни церкви благодаря своему собственному посвящению. Все апостолы сыграли грандиозную роль в церкви, но роль апостола Павла была особенной именно потому, что этот человек был изначально врагом церкви, а потом стал ее другом. Сегодня слышишь, как во многих уголках нашей планеты, где есть наши церкви, то там, то там раздаются неприятные, доносятся неприятные слухи, что кто-то был другом церкви, а стал ее врагом. Вот. Обратная реакция такая. Это, конечно, очень печально. И до конца существования церкви здесь на земле, оно так и будет. Кто-то будет становиться другом церкви, тот, кто был врагом, а кто-то был другом церкви и будут становиться ее злейшими врагами. Вестница Божья об этом нас предупреждает. О том, что самые-самые-самые-самые станут самыми-самыми-самыми-самыми. Будут гнать церковь, будут унижать ее, будут критиковать ее, будут разрушать ее, будут делать все возможное, чтобы церковь прекратила свое существование. Но они этого не дождутся. Не дождутся просто потому, что Господь стоит на страже своей церкви. И люди, которые будут делать все возможное для разрушения церкви, в конечном итоге придут к своему собственному разрушению. Так уже было. Это уже испытано все. Церковь существует огромное количество лет. А об этих людях уже и память предана, как написано в книге Екклесиаст, забвению. Вот. Этих людей уже давно нет, и никто о них не вспоминает. А церковь здравствует. Да, иногда церковь бывает достаточно слабой. Вот. Но кто церковь? Кто есть церковь? Это мы с вами, да? Церковь – это мы с вами. Вот иногда разговариваешь и слышишь такое. В церкви нет любви. Для меня это было всегда странным. Вот этот упрек в адрес. В церкви нет любви. Я говорю, а церковь это кто? Церковь это вы и я. Если вы считаете, что в церкви нет любви, начинайте любить. Может быть, и меня зажжете. Может быть, и я начну любить. И так случится цепная реакция. Нет, человек такой, что он думает, что он пришел, сел, все должны его полюбить, вот, а он должен сделать оценку и вывод. Начинать любить мне взамен или нет? Нет, конечно. Вот. Церковь — это мы с вами. И ее сила, и ее слабость зависит от нас с вами. От каждого в отдельности члена этой церкви. Как в мировом масштабе, так и в локальном масштабе. В масштабе города Протвино. Поэтому насколько мы будем с вами духовны, насколько мы будем с вами духовно сильны, будет зависеть и от того, будет ли сильна наша церковь и что о ней и в мире, и внутри церкви будут говорить. Поэтому каждый из нас может сыграть в этом плане и позитивную, и негативную роль. Как добиться этой позитивной роли? Что мы можем со своей стороны сделать, чтобы сыграть позитивную роль в жизни церкви? Чтобы церковь действительно укреплялась, потому что я в ней есть. Вы понимаете, что вот... Вы понимаете смысл этой фразы? Вот. Что я могу сделать, чтобы церковь укреплялась именно потому, что я в ней есть? Что в ней есть Паша, что в ней есть Владимир, что в ней есть Алексей. Вот. Каждый должен задать себе вопрос. Вы знаете, моментально вся критика в адрес церкви прекращается. Вот когда каждый себе задает вопрос, а я что сделал для того, чтобы церковь была сильна? Ничего. Приходил, пару часов сидел на кресле, на стульчике и уходил. И уходил. И там издалека где-то начинал, там, церковь такая, церковь сякая и так далее. Нет любви, нет смирения, нет там еще чего-то. Я, честно говоря, мало обращаю на это все внимание, потому что это личные отношения человека с Господом, но сам факт. Мне, как пастору, очень хотелось бы, чтобы мы все объединились вот вокруг этой идеи. Что я лично могу сделать, чтобы моя церковь была сильной церковью? А сделать мы можем немало. Немало. Апостол Павел где-то говорит в Священном Писании о том, что, ну посмотрите на себя, ну кто вы, вот вы все призванные, кто вы, да? Кто мы? Простолюдины, мы же все вот вместе вот посмотрим, мы же все простые люди, да? Кто из нас здесь такой из себя весь великий, а? Никто. Начиная с меня первого. Я родился в обычной семье, обычную школу закончил и так далее. Мы все обычные простые люди. Но что нас отличает друг от друга? Всех. Какие-то дарования, которые Господь нам дал, да? Какие-то способности, которые нам Господь дал. И вот эти дарования, способности, они должны сыграть вот эту основополагающую роль в жизни церкви, чтобы церковь была сильной. Каждый имеет ответственность перед Богом обратить внимание на себя и оценить себя. Не может быть такого, чтобы Бог человеку не дал ничего. Такого быть не может. У каждого человека есть какие-то определенные особенности, которые можно было бы в деле церкви очень хорошо использовать. Вопрос в другом. Желает ли сам этот человек этого? Или ему очень удобна позиция такого обывателя? Позиция такого человека, да, постороннего наблюдателя? Что там они делают? Понимаете? Что там они делают? Может быть удобно. Никто тебя не напрягает. У тебя нет никакой ответственности. Хорошо, все готово, например, пришел, здесь убрано, здесь чисто, проповедь приготовлена, окна помыты, туалеты кто-то руками своими помыл, вычистил, там внутри, я имею в виду, да? Хорошо, пришел, готовенькое все, сел, тебе книжку принесли, сказали, хочешь книжку почитать? На, да? А кто-то эту книжку привез откуда-то, чтобы тебе ее в субботу принести? На, почитай, да? Удобно, так действительно удобно и беспроблемно жить в церкви. Но скажите, пожалуйста, этого ли ожидает Бог от нас, как от членов церкви? Мы очень много говорим об излитии Духа Святого, очень много говорим о том, что мы бы хотели, чтобы на нас был Дух Святой излит. А для этого события тоже есть же определенные условия. И какое одно из таких самых-самых важных условий для излития Святого Духа на церковь?
Единодушие.
Единодушие, да? Они вместе единодушно пребывали вместе. Что значит единодушно пребывали вместе? А? Они были друг другу близкими, соратниками. Они были в сердце своем поддержкой друг для друга, да? Они были в сердце своем объединены одними планами, одними мыслями. И им было хорошо. Это было очень важно для излития Духа Святого. Пребывали единодушно вместе. И тогда Дух Святой излился. Дух Святой излился. Вестница Божия пишет такие слова. Она говорит о том, что Дух Святой не изольется до тех пор, пока большая половина церкви не включится в служение. Не включится в служение. Это серьезное дело. Некоторые говорят, а я не могу. Да, ты, может быть, не можешь стоять за кафедрой и проповедовать Божье Слово. Может быть, ты не можешь проводить с кем-то уроки. Но обязательно ты можешь что-то делать другое, очень полезное. Твоя задача, это не задача пастора, не задача пресвитера. Это твоя личная задача, человек. Обратиться к Господу, потому что лучше тебя, тебя самого никто не знает. Обратиться к Господу и сказать: Господи, что бы я мог сделать, чем бы я мог послужить делу Твоему? И когда с молитвой человек определил это все, тогда он приходит, подходит к служителям церкви и говорит: братья, я открыл в себе вот такую способность, вот такой дар. Могли бы вы мне предоставить какое-то служение? И служители: да, конечно! Нет. Потом церковь должна в этом убедиться. Потому что может подойти человек и сказать: вы знаете, я на коленях определил, что я могу проповедовать с кафедры. Ну, может быть такое, гипотетически, да, предположить? Может быть. Да, я, почему бы и нет, да? Но для того, чтобы человек встал на это место и выглядел как учитель для народа Божия, да, как проповедник для народа Божия, церковь должна в этом убедиться, что он действительно таковой. И вот человек выходит, например, а церковь не убедила. И он начинает говорить о том, что: братья и сестры, мне ночью приснилось, что души мертвых собрались вот здесь и так далее. Представляете, да? Ну, я так фигурально выражаю. Ну, начал учить чему-то непонятно чему. Вот. То есть церковь должна убедиться в этом. Церковь должна увидеть в этом человеке этот дар. И тогда, когда церковь увидит этот дар, она начинает этот дар что? Подтверждать и принимать. Принимать. Это служение. Но все начинается, друзья мои, с единодушия. С единодушия. К чему я всю нашу церковь призываю? К семейным, глубоким, красивым отношениям. Без упреков, без укоров, без унижений одним другого, да? Без гордыни, без самомнения, без каких-то... А в простоте сердца осуществить это служение Господу, чтобы Господь и Церковь могли вместе сделать великую работу. Третья глава первого послания апостола Павла к верующим в Коринфе. «И я не могу говорить с вами, братья, как с духовными». Посмотрите, он пишет христианской церкви эти слова. «Я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Вот здесь можно сделать одну большую ошибку. Можно слово «плотские» использовать в значении или принять в значении плохие, нечестивые, нехорошие, плотские. Но обратите внимание, что он говорит. «Я говорю с вами как с плотскими», дальше запятая, «младенцами во Христе». То есть он под словом «плотские» подразумевает немножко другое, о чем мы подумали только что, да? Он все-таки считает этих людей во Христе, но плотскими. Что значит плотской? Младенец. Все младенцы, они плотские. Почему плотские они? Почему их нельзя назвать духовными? Младенцев. Вот принесли младенца из родильного дома. Почему его нельзя назвать духовным? Он плотской. Потому что в нем сейчас работают законы, связанные с ростом его организма биологического. Мозг младенца, он еще до конца не сформирован, он растет, он укрепляется, да? Он обогащается информацией, как губка, да? Как губка. Младенец не способен судить духовно о чем-то. Он видит папу и маму и видит в них все как потребитель. Понимаете? Как потребитель. Мама, значит, рядом что? Молоко. Понимаете? И ребенок начинает кричать, визжать, пищать, потому что он такой капризный. Потому что он такой нехороший. Нет, потому что он кушать хочет. Да? Он кушать хочет, поэтому у него нет другого средства заявить о том, что он хочет кушать, как разораться на всю квартиру. Да? «Мама, где ты? Приходи и дай мне молока». Поэтому вот в этом смысле слова этот ребенок какой? Плотской, плотской. Апостол Павел обращается к верующим в Коринфе и говорит: «Я с вами как с духовными разговаривать не могу, потому что вы плотские». То есть, вы по возрасту все большие уже, взрослые, а ведете себя как кто? Как младенцы во Христе. Да? Ведете себя как маленькие во Христе. Вот. И он дальше продолжает эти интересные вещи. Он говорит: «Я питал вас молоком». «Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Вот она большая проблема. Он говорит: «Когда-то вы были в таком возрасте, что вам надо было это молочко давать. Вы были маленькие. Я вам давал это молоко». В чем это молоко заключалось? Бог сотворил этот мир 6 дней, да? Все было чудесно, хорошо. Вот это было молоко, да? Но не может человек питаться молоком всю свою жизнь. Как младенец, правда? Наступают дни, когда уже говорит: «Мам, хватит молока, давай кашу мне», да? А потом говорит еще что-то: «Мам, давай мне это, то, третье». То есть молока недостаточно ему, он не может, ему надо расти, он уже укрепляться, да? А вот здесь парадокс такой странный случается, что люди в возрасте уже, им по многу лет духовных, да, я имею в виду в церкви, а ведут себя и воспринимают все как младенцы. Как младенцы. Вот в этом большая проблема. Значит, что-то ненормально. Значит, пища, которая подается человеку, которой он питается столько времени, видно, в этой пище есть какие-то странные примеси, которые не дают ему возможности повзрослеть в церкви, стать уже взрослым человеком. Что это за примеси такие? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах». Да и теперь, говорит, не в силах. Почему не в силах вы? «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Вот он корень проблемы. Зависть, споры, разногласия. Вы помните только что, о чем мы говорили, что одним из главных условий излития Святого Духа в позднем дожде на церковь – это единодушие. Разногласиям в этой церкви места нет, если эта церковь хочет получить излитие в позднем дожде. А разногласия от чего? В чем корень разногласий? Ну, первое, в том, что мы все разные, да? Мы по-разному воспитаны, у нас разное образование, у нас разные родители были в жизни, у нас разные обстоятельства были в жизни, и вот мы все такие разные взяли, пришли все на одни квадратные метры. И вот здесь нам всем таким разным теперь нужно ужиться. Как? Когда я пришел в церковь, мне уже 50 лет. А сестра, которая рядом со мной пришла, ей 60 лет. И вот две женщины, которые уже сформировались в жизни, пришли и занимают 1-2 квадратных метра вместе. Как они могут ужиться? Как может произойти, что сестра Раиса и сестра Светлана, вот, сейчас они друг другу вот так кулаки показывают, да? Могут ужиться. Скажите мне, пожалуйста, как это возможно, друзья мои?
Принимать друг друга такой, как есть.
Ну, вот, кстати, мы в прошлый раз об этом говорили, если вы поняли. Это хорошая очень отговорка. Принимай меня такой, какой я есть. То есть, этим самым говорю, что, слушай, я меняться не собираюсь. Ты вот такая я есть, я уже вот такая есть, и я до гробовой доски буду вот такая. Это, конечно, неверно. Какой тогда смысл в церкви? Никакого. Потому что церковь – это общество, куда Иисус Христос, Господь нас, призывает для того, что мы… Так как могут люди, которые уже взрослые, которые такое огромное количество провели времени в мире, да? Или в миру, вот так правильно, чтобы было понятно. В миру провели такое количество времени, уже сформировались как личность. Как они сегодня здесь могут измениться до такой степени, чтобы быть единодушными вместе? Скажите, пожалуйста.
Как Иисус сказал, должен вам родиться.
Должно вам родиться свыше, да? Должно вам родиться свыше. Вот давайте мы... Очень хорошо, спасибо большое. То, что надо. Должно вам родиться свыше. И вот теперь нужно задать вопрос. А что это такое, родиться свыше?
Для прежней греховной жизни.
Умереть для прежней греховной жизни и... Но это все наши дела. Понимаете, это же не так уж просто. Взял и умер для прошлой жизни. Как?
Ну, факт крещения должен быть совершен.
Ну, факт крещения совершится только тогда, когда я буду в чем-то убежден. Понимаете, то есть это все наши дела. Но есть корень, есть основание. Что это за основание?
себя через Христа.
Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «Аполлосов», дальше он продолжает вот эту идею, то не плотские ли вы? Разногласия в церкви, каждый нашел себе там в Коринфе лидера и говорит «вот мой пастор он». А Аполлос, ты, пожалуйста, не ко мне, ты не ко мне, да? То есть он говорит, вы плотские люди, вы еще ничего не поняли вообще. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Бог. Обратите внимание, даже служитель, он даже не отвечает за уровень веры. Вот, там у вас своя, братья, проповедь, да? Свое богослужение. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Каждый сделал то, к чему он был расположен и какие дары получил. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по одной мне, по данной, извините, мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Мы подходим к самому центру, мы подходим к самому смыслу всего того, что я сегодня хочу вам сказать. Как же мы можем быть единодушны вместе, чтобы на нас излился Дух Святой в позднем дожде? Что должно произойти в церкви? Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Вот она суть, друзья мои, на которую нужно обратить особое внимание. Каково наше основание? Кто является нашим основанием? Друзья, если мы выбираем для нашего основания что-либо иное, нежели Иисуса Христа, то никогда в церкви вот этого единства и единодушия не достичь. Каждый по отдельности должен выбрать основанием для своих взаимоотношений с Богом и с людьми Иисуса Христа. И вы все скажете, Вадим Николаевич, это банально. Это банально. Почему? Потому что мы все уверовали в Иисуса Христа. Мы все избрали Его как своим основанием. Избрали, да. Но стоим ли все на этом основании? Итак, что я подразумеваю, когда я говорю избрать Иисуса как свое основание? Это не просто согласиться с тем, что Он Спаситель. Это нормально, это правильно, это мы хорошо все знаем. Это не просто согласиться, что Он Бог наш, которому мы поклоняемся. Избрать Иисуса своим основанием, это означает стремиться повторить Его. Не в Его божественности, а в Его человечности. Стремиться повторить Иисуса Христа. Если вы откроете послание апостола Иоанна, да? Здесь же удивительно интересные вещи написаны. Удивительно интересные вещи. Давайте мы почитаем вот эту интересную вторую главу. «Дети мои, — он говорит, — сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника». Посмотрите, он что делает? Закладывает его в основание. И казалось бы, если остановиться на этом тексте Священного Писания, можно было бы предположить, ну и все, а что нам еще нужно? Что нам еще нужно? Все, Иисус Христос является нашим основанием, Он ходатай наш, да. То есть, если где-то что-то не так, Он за нас эти все вопросы решит. Как бы ответственность с нас уже снята. Уже снята. И это проповедуют многие протестантские церкви. Харизматы это проповедуют. Это проповедуют баптисты. Это проповедуют пятидесятники. Многие церкви придерживаются такого взгляда на Евангелие. Христос совершил наше спасение. Все. Мы спасены. Мы спасены. Дальше уже все не важно. Адвентисты седьмого дня не придерживаются такой точки зрения, потому что в теологии адвентистов седьмого дня, в богословии адвентистов седьмого дня, присутствуют два понятия. Это вмененная праведность, когда Иисус Христос умер на Голгофе и юридически совершил это спасение, и праведность наделенная. Наделенное, которое наделяется человек на протяжении всей его жизни. Адвентисты седьмого дня проповедуют именно это. Очень мы похожи с тем, что проповедуют православные. У православных христиан почти такое же богословие. Вот в этом вопросе мы с православными христианами очень близки, потому что у них есть такое понятие, как обожение. Слышали когда-нибудь? Обожение, да? Что такое обожение? Это когда на протяжении всей жизни человек испытывает духовный опыт, да, и постепенно из состояния земного превращается в состояние небесного. Почему они поклоняются святым? Вот? Это обоженные люди. Но разница заключается вот в чем. Они понимают это понятие обожения с точки зрения природы человеческой, что меняется природа человеческая, да? Человек становится одного естества, то есть одной природы с Богом. Мы утверждаем, что нет, это не так. Человек, принимая этот опыт, получая этот духовный опыт, он становится похожим на Бога, он возвращается в образ и подобие Божие, каким он был в Эдемском саду. Но Бог остается Богом, а человек остается человеком. Понимаете, да? Вот в этом есть небольшая разница. Но в этом вопросе православные понимают это лучше, чем протестанты это понимают. Что не может быть так, чтобы Христос умер на Голгофском кресте и на этом все закончилось. Нет. На человеке лежит ответственность подражать. На человеке лежит ответственность трудиться. Православные очень часто говорят, труд, нужен труд, труд. И мы, адвентисты, тоже говорим, что нужен труд. Нужно стремиться к этому. И об этом говорит апостол Иоанн. Послушайте, что он говорит. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, вот посмотрите, как он интересно, он признаки дает. Да, ты говоришь, что ты познал Бога, давай проверим. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, да, тот лжец. Вот прямо он его прямо называет, ты лжец, ты говоришь, ты Божий, ты говоришь, что ты христианин. Заповеди надо соблюдать, ты соблюдаешь заповеди? Соблюдай заповеди, тогда ты действительно покажешь всем, кто ты. И нет в нем истины, в этом человеке, который говорит, я христианин, а заповеди его не соблюдает. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Вот что нам надо, друзья мои. Вот что нам надо. Нам надо достичь до такого состояния, достичь до такого уровня, чтобы мы все с вами почувствовали, поняли и утвердились в мысли, что мы в нем. Как? Есть признак соблюдения заповеди. Всех десяти. Не двух, о котором опять говорят протестанты. Что вы, адвентисты, заладили 10-10? Две заповеди есть, да? Но когда говоришь, ну почему вы останавливаетесь на этом и не читаете дальше, что написано? На сих двух заповедях основываются весь закон и пророки. Все 10 заповедей, они нам рассказывают, какими отношения должны быть с Богом и какие отношения должны быть с ближними. Правильно? Поэтому, если мы с вами являемся церковью, которая желает получить это долгожданное излитие Святого Духа, мы должны быть единодушны. Чтобы быть единодушными, друзья мои, нам нужно в основании иметь Иисуса Христа. И не просто на языке иметь как основание, а иметь Его в основании своего сердца, то есть стремиться подражать Иисусу Христу во всем. Каким образом? Как подражать Ему? То есть соблюдать заповеди так, как Он соблюдал. Реагировать на Слово Божие так, как Он реагировал. Брать с Него пример. Что написано? Ибо взирая на Него, что случается с нами? Вот это самое обожение. Понимаете? В адвентистском смысле этого слова. Когда мы взираем на Иисуса Христа, когда Он центр нашей жизни, да? Когда Его принципы действуют в моей жизни, у меня и с братьями, и с сестрами единство, и с Богом единство. В моем сердце все хорошо, все спокойно. Доверяешь, прощаешь, любишь с теплотой, по-настоящему. И тогда все становится на свои места. И когда эта реакция распространяется на всех членов церкви, друзья мои, тогда Господь, взирая на эту церковь, говорит: «Я вижу в них моих детей». Они единодушны, они вместе, они готовы служить, они друг без друга жить не могут. Я и изливаю на них Духа Своего Святого. Я верю, что это реально. Что это реально, так и должно произойти. Апостол Павел предупредил о том, что основанием должен быть никто иной, а как Господь Иисус Христос. И дальше он говорит, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Что имел здесь в виду апостол Павел? Вы помните, он говорил о том, что кто строит из золота, серебра, драгоценных камней, сена, соломы и так далее. То есть, вы видите, материалы идут от дорогих к самым-самым-самым дешевым. Что это значит? Дороговизна материала, вот в менталитете апостола Павла, дороговизна материала и его дешевость, вот дешевка, знаете, вот как вы думаете, вот что значит строить из драгоценных камней, что значит строить из золота, как из драгоценного металла, вот дело, что за дело надо строить, а? Служение Богу надо строить? Нет! Посмотрите, что он говорит. Разве не знаете, что вы храм Божий? А кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Что значит разорить храм Божий? Мы сегодня на уроке субботней школы упоминали это. Мы очень часто этот текст Священного Писания употребляем в контексте здорового образа жизни. А апостол Павел его здесь не столько в контексте здорового образа жизни употребляет, как в контексте духовности, вот этого рождения свыше. Понимаете? Он говорит, когда вы приступаете к делу своему, и делом является формирование собственной личности, формирование себя как христианина. Он говорит, вы можете строить себя, используя разные материалы. Вы можете строить золото, вы можете строить из соломы. Пожалуйста. Но он говорит, я хочу вас предупредить. Наступят такие события, которые покажут всю дороговизну вашего материала. Из чего вы себя строили все это время? Из чего вы строили свое собственное христианство? Понимаете? Огонь покажет. А о каком огне он говорит? Вы помните? О том огне, о котором я начал сегодня с вами эту беседу. Об огне испытаний, которые выпадут на долю церкви в последнее время. Выпадут обязательно. И вот тогда будет понятно, куда я израсходовал всю свою жизнь. На что? А вообще я что-то строил? Понимаете? Или я лежал как груда материала? Знаете, вот кто-то задумал строительство, привез песок, вывалил, и он год, два, пять, десять, пятнадцать лежит, не может приступить к строительству. Может быть, я вот был вот этой грудой материала, и так и ничего не построилось из этого материала. А если построилось, что это был за материал? Солома? Драгоценные камни? До того, как я встал на стезю служения в церкви, я мечтал в своей жизни о другом. Я вообще планировал стать ювелиром. И я уже начал эту деятельность, очень много знаю в этой области. И некоторые вещи умею в этой области. Но потом музыка меня немножко перебила, я все-таки, у меня был выбор, или в ювелирное дело уходить с головой, или в музыку. Я выбрал музыку. Вот. И вот удивительно то, что я же читал очень много литературы на эту тему. И я вот знаю, как работали старые ювелиры, типа Фаберже там и так далее. Как они делали это все? Операции, какие они материалы, какие они использовали припои, там всевозможные массы. Как? Это все ювелиру очень интересно. Он не может приступить, пока он не познакомился с опытом прошлых ювелиров. Но чем дальше, тем больше новых технологий в этой области. Раньше, например, для того, чтобы ювелиру сделать там, например, какое-то колечко, он должен был резное какое-то колечко с орнаментом. Он выпиливал, он сначала брал кусочек золота, он его плавил в специальном таком тигельке. Да. Потом у него есть такое приспособление, две такие стальные пластины, он должен этот кусочек золота туда слить, чтобы получилось цилиндр такой. Он, ювелир называет это пулей. Вот. Вот. Он раскрывает эти две стальные пластины, вытаскивает оттуда этот кусочек золота, как цилиндр. И дальше начинается очень трудоемкий процесс. Он начинает прогонять этот кусочек цилиндра через вальцы. Есть вальцы такие, эти вальцы постепенно сужаешь, и этот кусочек, вот эта пулька, вот эта, она превращается в пластину. Потом он берет эту пластину, когда он ее приготовил до определенной толщины, он берет, наклеивает на нее что-то или рисует, начинает лобзиком выпиливать, да, например, форму этого перстня или кольца. Потом он берет, начинает напильничком обрабатывать это все. Потом он берет такой зной, как штихель называется, да, это резец такой, из твердого твердой стали, да, режущей стали. И он начинает этот... ручку вот так кладет, и он начинает резать этот узор, резать этот узор, вырезает этот узор, обрабатывает шкурочками, сгибает это в кольцо, паяет это, опять обрабатывает, чтобы не было видно шва никакого, напаивает туда корзиночки, в корзиночки вставляет драгоценные камни, загибает это все так, чтобы этот драгоценный камень не выпал, не убежал никуда-то. Короче, это сумасшедший труд. Поэтому, когда заходишь в магазин, да, спрашиваешь, сколько стоит? А потому что знающий человек знает, сколько сюда. Он, для него это не просто колечко. Для него это трудоемкий процесс, который он видит, с чего все началось и чем все закончилось. Понимаете, да? А сегодня... Надо мне колечко такое, да? Я взял, вырезал его из воска. Есть такой модельный воск. Вырезал, очень легко из воска резать. Вырезал его из воска, сделал модель. Сделал эту модель, установил в цилиндр, залил гипсом. Гипс его облег, поставил эту модель в печку специальную, до 700 градусов нагрел эту модель, мозг весь оттуда вытек, сгорел там этот весь воск, вытек, образовался внутри этой опоги негатив этого кольца. Повернул, расплавил золото, залил, бросил в холодную воду, гипс развалился, на тебе кольцо готовое. Понимаете? Метод называется... Литье по выплавляемым моделям. Раз-два и сделал ты это. Понимаете? И любое, например, мне надо кольцо, как у вас. Я у вас попросил его, быстренько форму с него снял, залил и получил точно такое же. И пошел продавать. А сейчас есть еще такие интересные способы, которые появились совсем недавно. Я прочел об этом, был удивлен. Вы знаете, оказывается, сейчас можно кольцо отлить прямо с камнями. Представляете? То есть вот в эту восковую модель ставится камень драгоценный, вставляется, заливается это все гипсом, потом выплавляется весь воск, а камень остается там. И прямо в этот камень, на этот камень заливаешь золото. И ты на выходе получаешь уже кольцо с бриллиантом. Уже оно там залит, этот бриллиант. Понимаете, интересно как. К чему я это вам все говорю? Что вот этот драгоценный камень, он не боится этой температуры. Он не боится этой температуры расплавленного металла. Почему? Потому что температура его горения или плавления намного выше. Чтобы расплавить бриллиант, нужно сумасшедшее давление, сумасшедшие температуры. Понимаете? Это практически в человеческих условиях это невозможно сделать. И вот здесь апостол Павел говорит, очень многое зависит от того, из чего ты строишь. Если ты построишь из материала, к которому спичку не успеешь даже поднести, он уже вспыхнет. Это одно дело. Ты потерпишь урон. Ты не выдержишь. Ты останешься на улице. Твоя личность, твое христианство, вот, пух, и нет его. Понимаете, когда придут эти времена, когда сатана со спичкой подойдет, будет сразу видно все, вот это пух, и от твоего христианства ничего не останется. А другое дело, когда он с этой спичкой подойдет и будет палить, 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 потом возьмет газовый баллон, откроет, начнет палить, 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 потом костер разожгет, палить, а вы не горите и не горите. Почему? Материал избрали такой. Вот мне хочется самому убедиться, что вы понимаете, а когда я говорю о материале, что я имею в виду? Мы же говорим о личности христианина, мы же говорим о христианстве. Христианство это не материя. Это не материя. Значит, драгоценные камни, вот это золото, вот эта драгоценность, о которой мы говорим, это тоже не материя, это нечто такое духовное, что мы должны понять, что это, братья и сестры, что это?
Основание.
Основание
как раз состоянии? Что он выбирает в состоянии?
Ну вот что этот драгоценный, что это за основание, мы поняли, у нас Иисус Христос. И вот на этом основании я начинаю формировать мое личное христианство. Скажите, пожалуйста, что является материалом для формирования моего личного христианства? А? Материал. Характер — это уже то, что я сформировал. Это вот, вот моя христианская, это вот мой характер. А я в характере выражаюсь, да? Говорят, что какой-то бесхарактерный человек вообще, да? Бесхарактерный — это что такое? Ну, ни рыба, ни мясо какое-то, да? Ну, не, кого-то есть вот биологический человек, а человека нет. А когда характерный человек, да, у него четко, у него и мнение есть, мысли есть, да, и так далее, и тому подобное, да? Вот этот характер христиан, я говорю не о мирском, а о христианском характере, да? Вот этот характер, чтобы построить, скажите, из чего мы можем строить этот характер? Основание — Христос. На этом основании мы строим свою христианскую личность. Из чего? Вот материал, друзья мои. Вот материал. Понимаете? Материалом для строительства является Божье Слово. Вот почему, когда дьявол прицепился к Иисусу и начал ему говорить, почему он постоянно говорил, так написано, так написано? Потому что Божье Слово является этим материалом. А все остальное является соломой. Понимаете? Истина Божьего Слова является драгоценным материалом. Поэтому если кто-то говорит о своем собственном христианстве, чтобы это христианство свое в своей жизни, свою вот эту христианскую личность сформировать, построить, Бог дал это средство. И только это средство. И если ты с этим средством не согласен, пожалуйста, строй. Но Бог говорит, все это будет сеном и соломой, который вот так, пух, и его не будет. Все наши звания, все наши достижения, все наши карьерные росты, все наше богатство, все наше имя, все это в конечном итоге рухнет, как Вавилонская башня, да? И остаться может только одно. Мой христианский характер, который был построен на Божьем Слове. Не на своем личном мнении, я так думаю, а на Божьем Слове. На том, что написано вот здесь, в Божьем Слове. Поэтому, когда придут трудные времена, мои любимые братья и сестры, все мы откроемся, и будет видно, на каком основании я стою. Иисус Христос мое основание или ДСП? Понимаете? И все откроется, из чего я строил свои отношения с людьми, с ближними. Из кирпичей, из сена соломы или из библейской истины. Исходя из библейского опыта, исходя из библейских отношений, я строил это. Поэтому, мои милые друзья, мы хотим с вами излития Святого Духа в позднем дожде. У нас есть только один путь. Только один путь. У нас есть только одна истина. И есть только одна жизнь. Кто? Иисус Христос. Я есть, Он говорит, путь и истина, и жизнь. Поэтому, если мы мечтаем, чтобы на нашу церковь был излит Святой Дух, я говорю с вами совершенно искренне. Если мы этого желаем, у нас есть только один путь. Объединиться, подружиться, друг за друга держаться, молиться вместе, изучать Божие Слово, участвовать в церковных программах, нацеленных на спасение людей. У нас только этот путь, чтобы Христос мог формировать в нас характер, взятый, выбранный. нами. Если так пойдем, уверяю вас, все будет прекрасно. Все будет очень хорошо. А материал, кстати, о котором мы говорим, библейская истина, он очень хорошо испытывается в миру. Понимаете? Рабочая суббота, гололед, ну, гипотетически. Какие-то жизненные трудности. Муж бьет, да? Мама не пускает в церковь. Вот эти все жизненные трудности, они наш материал испытывают. Они царапают нас вот так, да? Вот если я возьму сейчас алмаз, или даже не алмаз, сапфир возьму, какой-нибудь драгоценный камень, и вот так проведу, вы увидите царапину здесь, вот такую глубокую царапину. Но вы попробуйте взять кусок стекла и на алмазе сделать эту царапину. Никогда в жизни у вас не получится. Вот эти трудные жизненные обстоятельства, они пытаются нас поцарапать. Если мы с вами состоим из ДСП, из бумаги, из картона, из промокашек, как в той церкви, как в той песне поется, да, из чего, девчонки. Да. Если мы с вами из этого материала, то что с нами сможет сделать эти серьезные жизненные обстоятельства, которые как алмаз иногда? Чтобы выдержать алмаз, надо быть алмазом. Понимаете? Поэтому, чтобы быть алмазом, надо его вот здесь получить. Чтобы не ломаться, чтобы не падать. Постигло искушение, встал и пошел дальше. И пошел дальше, до самого второго пришествия Иисуса Христа. Отбросить какие-то свои самомнения, там, я там. Все это не имеет значения никакого. Написано, до тех пор, пока у вас вражды, споры, распри, ничего не будет. Ничего не будет. Я призываю всю церковь к тому, чтобы мы объединились все, оставили свою гордость, оставили свое самомнение, да, и занялись служением. Вот просто взяли, вот просто себя посвятили служению, невзирая на личности, на то, кто, где, как, что мне сказал, что мне сделал. Взял, посвятил себя на служение, отдал себя Господу. Надо здесь сделать что-то, пришел, делаешь здесь. Надо за пределами церкви что-то сделать, пришел, сделал здесь. Надо во время богослужения что-то сделать, надо. Петь надо, пришел, взял, буду петь. Лишь бы Господь мой был прославляем. Вот не я, не кто-то еще. Господь, чтобы мой был прославляем. Если мы это вобьем себе в голову и оставим всякие наши штучки странные вот эти, знаете, я, не я ли, тогда все будет хорошо. Если продолжим быть гордыми людьми, и на первом месте в нашей жизни будет я, тогда тебе нет места в среде народа Божия. Ищи тебе место в миру. Вот в миру для тебя полно места с твоим я, в миру там полно места. В церкви нет места я. В церкви есть место чего? Христос. Мое служение Ему, моя жизнь для Него. Не смотрите на людей, которые пытаются вас критиковать. Махните рукой, делайте свое дело. Не смотрите на людей, которые вас в чем-то обвиняют. Махните на этих людей, делайте свое дело. Только так можно что-то сделать. Будете смотреть, кто вас там что говорит, да? Никакое дело не сделаете. Вперед, буром, вот так, пробивая стены. Тогда можно здесь что-то сделать. Дело Божие трудно делается. Трудно делается, нелегко. Людей спасать, говорить, петь, играть. Для Бога это все требуется делать качественно, хорошо. А для этого надо трудиться. Для этого надо тренироваться. Для этого надо делать дело хорошо. Понимаете? Не смотрите на людей, которые пытаются критиковать. Делайте свое дело. Когда нужно, Бог сам остановит. И скажет, стоп, вот здесь стоп. разошелся. Понимаете, да? Бог остановит. Поэтому, братья мои, сестры, вот вы громко скажите мне аминь, если вы согласны вместе со мной вот здесь, в этом городе, идти этим путем. Вы согласны?
Аминь.
Вы можете сказать громко аминь?
Аминь.
Спасибо большое. Мы с вами идем, и мы с вами сделаем очень хорошее дело, поверьте. Потому что Господь с нами. И Он нам свою любовь демонстрирует. У кого есть другой путь, у кого есть свой какой-то путь, идите своим путем. Церковь будет идти вот этим путем. Библейским путем служения Господу. Пожалуйста. Двери для всех открыты. Кто хочет присоединиться к делу Божьему, всегда имеет такую возможность. Иисус Христос говорит: «Никого не изгоню вон. Кто приходит ко мне, никого не изгоню вон». Хочешь служить? Иди, будем служить. Будем улыбаться, будем обнимать друг друга, будем поддерживать, молиться друг за друга будем. Будем Господу служить, несмотря ни на что. Да? Гордости нет места здесь. Аминь.
Аминь.
Аминь. Да благословит вас Господь. Давайте помолимся.